«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 13 февраля. Завтра прекрасный будет день, между прочим, день всех влюбленных. Я заранее вас с этим днем поздравляю. Всем здравствуйте во всех социальных сетях, где мы трансляцию делаем. Мы — это Телос Медиа. Сегодняшний эфир в рамках проекта «Верю, не верю» называется «Верю, не верю», но рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Вы спрашиваете меня, как служителя церкви, как пастора церкви. Любые вопросы, какие бы вы ни задавали, я постараюсь вам на них ответить, даже если не знаю, если не знаю ответ. Но если не знаю, так скажу, не знаю. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, где бы вы нас не смотрели. Я сейчас примерно то же самое буквально сделаю. Это займет у меня пару мгновений, и мы с вами начнем этот эфир. Еще раз говорю, вы спрашиваете, я отвечаю. Любые вопросы, какие бы вам в голову ни пришли, про религию, про мое отношение к жизни, да про все что угодно, что бы вы ни спросили, я постараюсь вам на все ответить. И, как я говорю всегда, особенностью данного эфира является то, что все вопросы я читаю с листа, они не заранее мне не присылаются. Я читаю ваши вопросы и на них отвечаю сразу же, без подготовки. Мне кажется, что это прикольно, честно, в какой-то степени. Это, ну, забавно. Ну, не то чтобы забавно, но это интересно. Это интересно, когда вы общаетесь с человеком, задаете ему разные самые вопросы, и он вот так вот, не то чтобы наобум, но спонтанно отвечает. Я думаю, я даже почти уверен, что именно такие передачи, они показывают истинное отношение человека к тому или иному вопросу, когда вот он отвечает без подготовки. Поэтому я решил, что мы сделаем такой эфир. Вот буквально мгновение, я сейчас сделаю то, что вас и сам просил, лайки, репосты, и мы с вами начнем читать ваши комментарии, ваши вопросы и отвечать на них. Меня спрашивают, кто вот такой есть по жизни. Хороший вопрос. По жизни я есть много кто: муж, отец, пастор церкви, ведущий Телос Медиа. Телос Медиа — такая межденоминационная христианская медиа, и мы делаем очень большое количество продуктов, очень большое количество контента. Telos.fm — наш сайт, где вы можете познакомиться с тем, что мы делаем. Нравится готовить? Очень интересный вопрос. Да, нравится. Нравится мне готовить, но сегодня мы делаем передачу не о готовке, а немного о других вещах. Так, еще буквально секундочку, и мы с вами... Кстати, что интересно, мне буквально позапрошлый эфир тоже кто-то спрашивал, нравится мне готовить, буквально в самом начале. Это довольно странный вопрос, как мне кажется. Ну, вот как-то он странный, если честно. Уж точно не для этого эфира. Но вообще, если честно, и если вам хочется видеть видео, как я готовлю что-то, вы скажите мне, пожалуйста, напишите. Я специально для вас запишу видео, где я готовлю, например, борщ. Самое любимое, то, что я делаю максимально профессионально, да, борщ. И мы с вами вместе повеселимся в процессе готовки борща. Да, буквально еще секундочку, мы начнем с вами. Но пока вы можете писать свои вопросы в комментариях, пожалуйста, делайте это. Еще раз, я отвечаю на вопросы в контексте того, что я являюсь служителем церкви, являюсь пастором и отвечаю на вопросы как пастор. Владислав Ванс, здравствуй, Владислав. О, Влад, давно тебя я не видел. Привет тебе, дорогой друг. Вопрос: почему христианство – это про страдания? Вот мы уже начинаем с вами работать, собственно говоря, по теме. Христианство – это не про страдания нисколько, вообще ни разу. Также можно ответить, например, а почему большой спорт – это про страдания? Ну, почему большой спорт – это про страдания? Я, например, занимался в школе Олимпийского резерва по плаванию, занимался единоборствами, потом еще, не потом, а одновременно практически. И везде там ты получаешь травмы. Ну, везде, да? Это тяжело, это сложно, это бывает местами неприятно. А еще я в музыкальной школе занимался и закончил ее, да? И ты тоже репетируешь дома, в музыкальной школе, ты себя заставляешь, ты выбираешь, вместо того, чтобы пойти погулять, играть, вот я на трубе играл, играть на этой трубе. И в равной степени можешь спросить, а почему? Почему быть музыкантом – это прострадание? Или почему быть спортсменом – это прострадание? Или почему быть мое первое образование программист, почему быть программистом – это прострадание? Ты же должен изучать все эти языки, ты же должен вот это все делать. Да? Тот же самый вопрос. Нет, христианство – это не прострадание. Но, когда ты идешь путем христианства, к сожалению, бывают такие ситуации, когда ты, выбирая быть христианином, ну да, христианином, правильно не поставил, ты, к сожалению, несешь бремя ответственности и последствий своего выбора. Ты страдаешь. Например, быть христианином где-нибудь в радикальной, ну, к сожалению, да, друзья, к сожалению, в радикальной мусульманской среде, это означает обречь себя на страдания. Или быть, не знаю, там, христианином, когда у тебя, предположим, ты работаешь или существуешь в среде, где принято обманывать, убивать, не знаю, там. Ну вот, банальная ситуация из жизни. Один мой знакомый, он, будучи преступником и отбывая срок в тюрьме, это причем было не в России, а в другой стране, он там веровал в Бога. Веровал в Бога, и, ну и все. И его жизнь поменялась полностью. Абсолютно полностью поменялась. И, естественно, вот этот человек, став искренним христианином в тюрьме, ну вот, он обрек себя на определенного рода страдания, потому что он себя противопоставил тому обществу, в котором находился. Но это, опять же, не означает, что христианство – это страдание. Если же вы имеете в виду, что вы должны отказываться, вот тут пишут, христианство – страдание, потому что ты отказываешься от многих удовольствий жизни. Не знаю, от чего, от каких удовольствий жизни? От наркотиков? От чего? От безудержного секса с случайными людьми? От чего отказываетесь вы конкретно? Да? Что конкретно вам мешает быть христианином? От чего конкретно вы отказываетесь? На самом деле, если честно, я вас понимаю, потому что когда мне было лет 16, примерно, или 17, у меня был кризис веры. Я уверовал в детстве. Я уверовал в детстве, и примерно в 16 лет я такие же вопросы задавал, да? Почему я должен отказываться от каких-то там удовольствий в жизни своей, от чего-то еще? Почему я должен... Почему христианство, собственно говоря, да, это отказ от удовольствия? И в то время я отошел от церкви, от религии, от Бога и ушел, там, ну, скажем, как мы говорим, в мир, да? Начал жить обычной христианской, обычной жизнью человеческой. Но спустя годы я вернулся в церковь, и вот сейчас, ну, я себе ни в чем не отказываю на самом-то деле. Вообще ни в чем. Я хожу в музей, там, занимаюсь спортом, слишком громко сказано, учитывая мою комплекцию, конечно. Но вот, я хожу в кино, там, не знаю, смотрю, я развлекаюсь всеми способами, какими только возможно, да, и я ни в чем себе не отказываю, при этом я остаюсь христианином. Просто твое мировоззрение, скажем так, оно, ну, условно говоря, если вы вегетарианец, да, это ваш выбор, вы точно не будете есть мясо, правда ведь? Ну, точно не будете есть мясо. И вы не считаете, что вас это ограничивает. Это ваш выбор, не есть мясо. Там рыбы, все остальное. И вы не будете плакаться на каждом шагу, что вот вегетарианство меня ограничивает в чем-то, оно заставляет меня есть одну там траву и капусту какую-нибудь, да, а я же хочу так мясо. Так нет, вы же выбрали быть вегетарианцем. Вот я выбрал быть верующим человеком, поэтому мой выбор, он естественно сопровождается какими-то, ну, вещами, в том числе то, что ты не делаешь какие-то вещи. То есть я не убиваю, я не ворую, я там не, стараюсь не обманывать. Стараюсь, потому что мы все в той или иной степени, к сожалению, обманываем, даже если мы какие-то наши вещи не называем обманом напрямую. Друзья, поэтому еще раз, христианство – это не про страдания. Христианство – это про совершенно иную жизнь, совершенно иную жизнь, про совершенно иное качество жизни, про совершенно иные последствия. И если вы считаете, что христианство – это про страдания, вы просто про него, ну, ровным счетом, ничего вообще не знаете. Если хотите узнать, напишите мне в личных сообщениях, мы с вами поговорим, пообщаемся, и если вы живете в Санкт-Петербурге, даже можем встретиться. Так, Светлана, привет, Владислав, привет вам, да. Скажите, к какому психотипу вы себя относите, если верите в таковых? Если честно, я просто не очень хорошо в этом разбираюсь, но поэтому, если уточните, то я вам отвечу. Имеет ли место психология в жизни верующих? Конечно. Ну, есть, скажем так, есть верующие, которые просто плохо понимают, что такое психология, и в их жизни ее нету. Они считают, что мой психолог – это там, Господь Бог. Вот. Ну, и это, ну, это правда на самом-то деле, да. Вот. Но на самом-то деле я хорошо отношусь к психологии. И вот буквально сегодня в 14 часов московского времени я буду вести передачу «Формула семьи» на teos.fm, где, собственно говоря, мы будем с психологом христианским обсуждать определенную тему. Я очень к ней хорошо отношусь. Более того, я хотел все время быть психологом, но меня испугало, почему я не поступил. Я приехал в университет, и меня испугало количество экзаменов, которые должен был сдавать, вступительных. Меня никто не поддержал в моем желании, в том числе мои родители, и поэтому я стушевался, в общем, и не поступил на психолога. Но, конечно, конечно, имеет место быть, да, психология, если мы правильно ее понимаем, это инструмент, который Господь Бог в том числе нам подарил, среди прочих инструментов, для того, чтобы наша жизнь стала более качественной и правильной. Другое дело, что, конечно, психологи бывают самые разные, как и врачи, как стоматологи бывают хорошие, бывают плохие, хирурги бывают плохие, бывают хорошие. Вот мой шрам, допустим, да, вот здесь на праве спрашивают, откуда у вас шрам, вы что там, чем вы занимались в своем прошлом. И вот даже сейчас написали об этом тоже, среди прочих вопросов. Мой шрам здесь на брови – это ошибка врачебная, и последствия ошибки врачебной. Было маленькое там заболевание, небольшое, простое. Врач ошибся, и в итоге пришлось мне делать еще там несколько операций после этого. И вот это, вот, собственно говоря, след от операции на моей брови. Но, опять же, это не означает, что психология – это плохо. Спасибо вам за ваш вопрос. Владислав, скажите, пожалуйста, может ли человек быть психологом настолько, что не видит Божью мудрость? Человек может быть кем угодно. Математиком, физиком, программистом, биологом, да кем угодно, даже священником, и при этом не видеть Божью мудрость при всем при этом. Потому что, я объясню почему, знания, которые мы обретаем в процессе нашей жизни, иногда приводит к нашей гордости, к самомнению, к тому, что мы знаем лучше всех. Есть такая когнитивная ошибка у людей, когда, допустим, человек является... Вы ее встречали совершенно точно. Например, человек является известным артистом, предположим, и он всего лишь хороший артист. Или там плюс-минус хороший артист. И общество его воспринимает как некого гуру. Или гуру. Гуру, гуру, да? Гуру или гуру. Но, и он начинает учить там каким-то жизненным премудростям. Или он там крутой бизнесмен, а его спрашивают за какие-то вот эти вот все вещи. Но думая, что раз он добился успеха в одной области, то он как бы добился успеха, и он может быть специалистом и в других областях жизни. Это не так. Но, вот, но знания, которые он получил в процессе своей жизни, его настолько надмили, настолько сделали его гордым человеком, самоуверенным, слишком суверенным человеком, да, что он думает, что он может быть специалистом во всех других областях. Поэтому это ответ на ваш вопрос. Да, человек, когда становится слишком большого самомнения, он еще более эгоцентричным становится, и поэтому он не видит Божью мудрость вокруг себя, что бы вы под этим не подразумевали. Человек науки чужд мудрости Божией? Нет, это ни в коем случае не так. Есть масса, во-первых, величайших, великих, мега-крутых ученых, которые при этом являются верующими людьми, и их вера никак не вообще не противоречит их науке. Да? Вот первое, что мне в голову пришло, был такой человек, Сервет, Мигель Сервет, например, который открыл малый круг кровообращения. Вы же знаете, что в организме человека есть большой круг кровообращения, да, есть малый круг кровообращения, да. Вот Мигель Сервет был верующим человеком, открыл малый круг кровообращения, был сожжен в Женеве за свои там еретические убеждения, но при этом, опять же, он был ученым. Стас, это Баптистская церковь, брат Влад, или фон такой? Это фон такой, да, не все меня видят с таким фоном, это фон, да, фон, свет конец, верю, не верю, не верю. Ну, наш драгоценный брат или наш зритель постоянно в кого-то не верит. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, обратите внимание на две ссылки в описании к этой трансляции. Не во всех трансляциях эти ссылки есть, но вот в ВКонтакте, Ютубе они точно есть. Это ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой Ютуб-канал. Пожалуйста, туда проходите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик из видео, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Потому что мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Все видео, которые мы делаем, весь контент, который мы делаем, это контент сделан, вот, собственно говоря, благодаря тому, что вы нам свои средства жертвуете. Вопрос следующий. Хотел бы узнать ваше мнение и библейский взгляд на брак с разведенным мужчиной, разведенной по причине измены жены, если девушка никогда не была замужем. Ой... Я не очень люблю такие вопросы религиозные, если честно. Я предпочитаю, чтобы вопросы нам задавали люди, ну, скажем так, не воцерковленные, но раз уж вопрос пришел, я отвечу. В Библии есть ряд, ну, не то чтобы рекомендаций, а ну, правил, да, как Бог смотрит на наши отношения с женщиной или с мужчиной. Так вот, там написано о том, что мы не должны быть инициаторами развода ни в коем случае, да. Мы должны всегда быть теми людьми, которые, ну не то чтобы это бремя несут, но те люди, которые готовы работать над отношениями, да, всегда, что бы ни случилось, мы те люди, которые готовы работать над отношениями. И по этой причине мы не можем быть инициаторами развода. Но мы можем... Мы имеем право на развод в том случае, если наш супруг или супруга нам изменила. Еще раз, мы имеем право на развод, но не обязаны его совершать. В данном случае мужчина, скажем так, с точки зрения Писания, он является законно разрушившим, не разрушившим, законно разведенным человеком. Его жена изменила, и он развелся. Поэтому в данном случае... Этот человек полностью свободен в своих решениях и может жениться на любой женщине, девушке, которая готова быть его женой. То есть в данном случае Библия говорит о том, что ваш брак является абсолютно законным. Опять же, если действительно измена имела место быть со стороны жены, а не со стороны этого мужчины. Спасибо вам за вопрос. Так, ставьте лайки, делайте вопросы, задавайте вопросы. Пропустил я один вопросик тут в Бига Лайф. Ну ладно, может быть, его повторят. Не знаю, как там еще его посмотреть. Очень странный вопрос. Как стать другом Иисусу? Не чувствую его присутствия, но очень хочу, чтобы он появился в моей жизни. Когда молюсь, кажется, что никто не слышит меня. Самое последнее дело, я уже об этом говорил в своих передачах, в своих эфирах, искать эмоционального восприятия, эмоционального чувствования, что Иисус ваш... Окей, давайте так. Вы чувствуете, что ваша мама – ваша мама? То есть даже если она плохая мама, предположим, если она там, не знаю, абьюзер, алкоголик, наркоманка, она в любом случае ваша мама, верно? Ну, физически она ваша мама в любом случае. Чувствуете вы или не чувствуете, она ваша мама. Я пытаюсь объяснить на плохих примерах этот сложный вопрос, сложный и одновременно простой. То есть ваша мама является вашей мамой вне зависимости от того, что вы по этому поводу чувствуете. Также и Господь Бог, Он является Богом для вас, даже если вы по этому поводу ничего не чувствуете. Вообще ничего не чувствуете. Я не чувствую Божье присутствие, я не чувствую, что Бог меня слышит. Я не чувствую чего. А что вы должны чувствовать? С чего вы вообще решили, что вы должны по этому поводу что-то чувствовать? Это объективный, ну, для нас факт, для людей верующих, да? Объективный факт, что есть Бог, который все сотворил, есть Иисус Христос, через которого мы спасаемся. Это объективный факт, в который мы верим. Вы можете по этому поводу что-то чувствовать, можете не чувствовать. Ничего не поменяется. Это факты. Опять же, подчеркиваю, для нас это объективные факты. Что касается того, что все остальное, как стать другом Иисусу, ну, это странный вопрос для меня, если честно. Я никогда не ставил такой вопрос перед собой. Я просто читаю Библию, молюсь, размышляю. Точно знаю, что Бог меня слышит. Точно знаю, что он мне отвечает. Я являюсь частью церкви, и через все вот это, через Писание, через молитву, через церковь, еще есть, конечно, такой мистический элемент, как через Духа Святого, если вы понимаете, о чем я говорю. Через все это я нахожусь в отношениях с Богом. И мне не нужно быть другом Иисуса. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду, если честно. Но в отношениях я пребываю точно с Богом. И эти отношения, опять же, строятся, как я говорил, да, на чтение Писания, размышления, на пребывание в церкви, на молитве, на диалоге с Богом. На диалоге с Богом. Чтобы вы под этим не имели в виду, но диалог, он может быть разный у всех. И вот если вы будете в этом Божьем присутствии, то ваши отношения с Богом, они будут развиваться. И, возможно, в какой-то момент вы посчитаете, что вы стали другом Иисусу. Но для меня эта формулировка очень странная, если честно. Я уже третий раз об этом говорил. Что вы думаете по поводу исповедания по телефону? Вы имеете в виду исповедь? Наверное, хорошо. Мы ведь на самом-то деле часто так делаем. То есть мы, если у нас есть друг или подруга, то разговаривая с этим человеком, мы часто говорим ему какие-то такие сокровенные вещи или в чем-то признаемся. Это и есть исповедь, только не священнику, а человеку. И с точки зрения Писания, на самом-то деле, это нормальный вариант. Такой рабочий вариант, да, вариант нормы. Когда мы исповедуемся не священнику, а кому-то из наших близких братьев, сестер, друзей, подруг, мы раскрываем свою душу и избавляемся от какого-то груза, да, который нас тяготит. Если же вы имеете в виду исповедь как признание Богу в своих грехах, то для этого вообще не нужен никто. Ну, то есть вы можете это делать хоть где. Хоть по телефону, хоть в палатке, в лесу там. Не знаю, хоть душу вы принимаете, да, и вы Богу рассказываете о своих грехах. Для этого никто не нужен. Но иногда полезно признаваться в своих грехах даже не тому человеку, против которого вы совершили какое-то там преступление моральное, нравственное, ну, а просто какому-то человеку вы хотите душу излить. Это тоже исповедь. И это то, что Бог точно благословляет, это полезно для вашего духовного здоровья. Поэтому это можно делать и по телефону, и, там, не знаю, по смс-ке, в сообщениях в социальных сетях, да где угодно. Лишь бы вы могли такую, скажем так, терапию пройти. А еще один религиозный вопрос. Человек должен исповедоваться всегда у одного пастора или все равно? Смотря как вы относитесь к этому процессу, к исповеданию. То есть, на мой взгляд, опять же, если вы идете путем, скажем так, если вы решили идти путем некого там духовного роста, то вам следует иметь, желательно иметь одного человека, который является вашим там наставником духовным, вашим ментором, вашим, может быть, где-то учителем, Потому что если вы меняете этих людей как перчатки, то работы продуктивной не получится. А исповедь – это часть такой духовной работы, конечно же, да? Которую вы совершаете ради того, чтобы стать, ну, другим человеком. Поэтому, конечно, лучше иметь одного человека, с которым вы работаете. Это называется, может быть, там в православии духовник, в некоторых других традициях это может называться душепопечитель, там, как угодно, но так или иначе это человек, который помогает вам расти, да, возрастать в вере, да? Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, помните, что есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на… Ну, не во всех социальных сетях, где я еще транслирую. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал Владислав Юртов или пастор Влад Юртов. Можно так его найти вот, в Бигалайв, в «Друг вокруг», где я еще трансляцию делаю. Если вы хотите найти другие мои видео, пожалуйста, проходите. Ищите в YouTube канал пастор Влад Юртов. Вторая ссылка в описании. Опять же, не везде она есть. Это ссылка на финансовую поддержку проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Спасибо всем тем, кто уже это делает. Как член церкви, что мы можем сделать, чтобы ободрить и поддержать наших пасторов? Ну, хороший вопрос во всех отношениях. Ну, во-первых, конечно же, молиться за этих пасторов. Это ужасно, но является фактом, что далеко не во всех церквях люди, которые являются членами или прихожанами данной церкви, они понимают необходимость в том, что пастор вообще тоже человек. Он тоже человек, и он нуждается в молитвах. Он нуждается в заботе. Он нуждается в том, чтобы понести его бремя. Вы не представляете, как тяжело бывает пастору церкви вообще жить. Вообще жить. Он должен готовиться к проповедям, он должен заниматься каким-то душепопечением членов церкви, так или иначе, да. При этом, если церковь маленькая, и она не может его поддерживать финансово, платить ему зарплату, скажем прямо, то он еще где-то работает. И все это настолько тяжело, у него есть тоже семейные проблемы. Проблемы с женой, проблемы с детьми, с родственниками. И сам при этом он находится в позиции человека, который должен быть якобы должен быть идеальным и всем вокруг помогать. Это жесточайшее давление. Это безумное давление, которое он испытывает. Требует какой-то помощи. И молитва – это самое меньшее, что вы можете ему сделать для этого человека. Да? Вы должны понимать, что он под жесточайшим прессингом и давлением. И вы тот человек, который оказывает на него давление. Тоже в том числе. Поэтому первое, это, конечно, молиться за него. Второе, иметь мужество и мудрость подойти к этому человеку и спросить, там, не знаю, Василий Иванович, условно, да, слушай, а какие у тебя проблемы? Может, тебе нужно отдохнуть? Может, тебе нужно просто выспаться? Или, может быть, тебе нужно, чтобы с твоими детьми посидели мы, а ты бы там поспал, уехал с женой, не знаю, в кино или даже давай твои дети у нас поживут пару недель, а вы отдохнете в отпуске без детей где-нибудь там, да, на море или где-нибудь еще. Короче, проявляйте заботу об этом человеке. Не он только должен о вас заботиться, но и вы о нем. Но и вы о нем. Вот поверьте, я вам это как пастор церкви говорю, что мы тоже люди. Мы слабые, немощные, грешные люди. Мы тоже хотим, чтобы нас любили и о нас заботились. Только обычно мы оказываемся в ситуации, когда мы должны проявлять заботу, а нас ее никто не проявляет. Но это как бы как минимум странно и нечестно. Что для вас самая большая радость служения? Самая большая радость служения для меня, когда я вижу, что… Ну, конечно, если мы говорим, допустим, о служении, оно же разное служение. Когда мы говорим о благовестии, когда мы рассказываем о Боге невоцерковленным людям, для меня, конечно, радость, когда человек еще вчера, будучи там не мерзавцем, конечно, но, скажем так, неверующим, условно, да, невоцерковленным, когда он начинает ходить в церковь. Для меня Великая радость, просто великая радость. И есть такие люди, с которыми я годами общался, пытаясь их как-то побудить к богообщению, побудить к тому, чтобы они стали частью церкви. И когда они становятся частью церкви, это прям круто, прям круто. Но и другая радость есть, когда ты общаешься с человеком, который вроде ходит в церковь. Вот буквально я себя поймал на мысли пару недель назад. У меня есть один человек, с которым я тоже вообще не нахожусь года три. И я вдруг поймал себя на мысли. Думаю, как этот человек изменился за последние 3 года? Как он вырос? Как он стал более вдумчивым, мудрым, уравновешенным, таким вот, с каким-то вот, не знаю, взрослым, да? И я к этому маленькую там приложил толику своих сил, да, и энергии. Конечно, это приносит радость. Ты понимаешь, что есть в моей жизни ситуации, когда, скажем так, дети обрели семью только потому, что я к этому усилия какие-то приложил. Или ребенок вообще родился, потому что я к этому усилия приложил. Это не мои дети, если что, да? С последней женщиной моей. От большой беды. И все это приносит безумную радость мне, как служителю. Ты понимаешь, что ты живешь не просто так, да? То есть уже есть какой-то в твоей жизни плод. Все это приносит радость. И он самый разный. И даже когда тебе удается примирить двух людей, вот самое сложное в моей жизни, вот лично в моей жизни, это быть миротворцем. Самое сложное. Быть миротворцем в первую очередь для себя, для своей семьи. И когда это удается, конечно, это плод для меня. И это мне доставляет радость как служителю, как человеку. Светлана, Владислав, спасибо. Не думаете ли вы, что сотворение человека самый опрометчивый шаг, Божий шаг? И такие страшные последствия у всех поэтов. Нет, конечно. Я не так не думаю. И мне кажется, что не очень логичный вопрос вы задаете. Объясню почему. У нас страшные последствия не потому, что мы появились на свет. Вы же понимаете, что если бы мы не появились на свет, то вообще бы ничего не было. Ни позитива, ни негатива. Вообще бы ничего не было. Поэтому говорить о том, что страшные последствия мы имеем, потому что человек появился на свет, немножко странновато. Хотя, где-то я с вами соглашусь, если мы имеем в виду, что в процессе творения человек появился последним, ну, скажем так, это вроде бы как очевидно из Библии, да, что человек был сотворен последним, то да, последствия есть именно из-за грехопадения человека, потому что природа, окружающий мир, он проклят Богом именно потому, что грех совершил Адам с Евой. Все вот эти землетрясения, тайфуны, цунами и прочее, прочее, прочее существуют только потому, что согрешил Адам с Евой. В этом смысле следствие есть, и они есть только потому, что человек появился, а потом согрешил. Что касается фундаментального вопроса, фундаментальных вещей, о которых вы спрашиваете, он намного более сложный, чем кажется. Я не думаю, что вообще хоть кто-нибудь может на него ответить, потому что этот вопрос следует вообще перефразировать и спросить. А для чего Бог сотворил человека? Вот этого ответа никто не знает. Мы не знаем. Есть некоторые люди, которые говорят, что Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним, но это неправда, это ложь, потому что в христианстве мы воспринимаем Бога как Бога Троицу, да? Триединый Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. И они уже пребывают в общении друг с другом внутри Троицы. И они ни в чем и ни в ком не нуждаются для того, чтобы общаться. Поэтому Бог точно человека сотворил не для того, чтобы общаться, но для чего, мы не знаем. Мы не знаем. Может быть, от избытка своей любви, да, и любви было так много, что Бог решил создать творение для того, чтобы избыток его любви куда-то девался. И вот он делся для, вот, в любовь к этому творению. Но потом человек согрешил, и все пошло, скажем так, наперекосяк. Однако Бог так любил человека, да, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Опять же, любовь, любовь и любовь. Я думаю, что правильным было бы думать не о том, опрометчивый ли шаг Бог совершил, а думать о том, опять же, об отношениях с Богом. Об отношениях. Какие отношения я могу с ним иметь? И как? И для чего, и почему? Мы никогда не узнаем, для чего Бог нас создал. Никогда. Но мы можем быть ему благодарны за то, что он нас создал. Какая бы жизнь у нас ни была сегодня, сложная или, или, там, или не очень сложная, или там прекрасная, но она есть. В принципе, она есть. То есть мы можем себя осознавать. Мы можем понимать, что мы существуем. Вот рыбка где-нибудь там в аквариуме, она этого не понимает и не осознает. Но мы-то себя осознаем, мы понимаем, что мы есть. Мы можем на себя посмотреть. И, по-моему, мы слишком недооцениваем данный факт. Никита, Влад, что после 40? Что вы имеете в виду, пожалуйста, поясните, я отвечу на ваш вопрос. Что вы имеете в виду, что после 40? Я не очень понимаю ваш вопрос. Когда вы поняли, что призваны к служению и почему как пастор? Хороший вопрос. В 2014 году, это был сентябрь месяц. Нет, стоп, вру. Это был сентябрь месяц 2013 года. Я уже как-то рассказывал про эту историю. Я сидел, читал Библию в одном месте, в Ленинградской области. Я там служил как... Служил как служитель, дурацкая фраза, центра реабилитации. И я читал книгу «Деяния апостолов», я уже как-то говорил в одном из прошлых эфиров об этом. И там была фраза, в общем, проповедь апостола Павла в Ареопаге. Ареопаг – это, ну, скажем так, место для дискуссий в Древней Греции. Да. И там он грекам, язычникам рассказывает о Боге. И там была фраза, в общем, была есть сейчас. «Ибо мы им, Богом, живем и движемся и существуем». И именно эти слова перевернули мою жизнь. Я сидел, читал эту фразу. То есть я и так, ну, верил в Бога, все как бы. Но вдруг в этой фразе Бог мне открыл... Я буквально ощутил, пережил физически то, что Бог есть. И то, что, как я говорил уже, опять же, в прошлых эфирах, вот я просто этот момент помню, да, как будто вот пространство раздвинулось, и я за ним увидел, за пространством Бога, да. Я понял, что в окно смотрю, там лепестки движутся от ветра, деревьев, лепестки деревьев. Я вдруг понял, что даже в этом движении воздуха есть смысл. Что даже это трепетание лепестка от ветра, оно не просто так. Оно встроено вот в провидение Божье, да? Встроено в эту картину, в этот пазл. И именно тогда я для себя понял, что я не смогу быть больше другим. То есть, что бы ни случилось в моей жизни, я буду служить Богу, не в смысле я буду верующим, а именно я буду служителем. Кем, как, когда и почему, я не знал еще. Но я точно знал, что я буду служителем. А потом случилась такая вещь, что, ну, как бы, видите, церковь такая же группа людей, как любая другая группа. Абсолютно. И там есть тоже инфантильные люди, есть люди, которые что-то делают, есть талантливые люди, более талантливые, менее талантливые люди, профессиональные, менее профессиональные. И я помню, что как-то моя жена меня спросила, это был год 15-й, наверное, какие планы у тебя на будущее? Что ты думаешь? Что будет с тобой через какое-то время? Уже тогда я сказал, что, знаешь, если, в принципе, я буду жить так, как я живу, ничего не меняя в своей жизни, я в любом случае стану пастором церкви. Не потому, что я этого хочу, а потому, что сама жизнь меня вдохнет, да, туда. Так и случилось. Так и случилось. Меня жизнь туда вытолкнула. И более того, когда меня церковь пригласила быть пастором, меня пригласили быть пастором, я отказывался несколько месяцев, там, полгода, по-моему, потому что, а, не считал себя достойным, б, потому что было много препятствий для того, чтобы я там был пастором церкви, самых разных, в том числе потому, что я добирался до церкви тогда 3 часа в одну сторону, то есть 6 часов у меня занимала дорога до церкви, туда и обратно, на воскресенье. И это, конечно, ужасно долго. Ну вот, и тем более я не мог туда возить свою семью, вот, но там, ну, короче, там тоже всякие чудеса случились, например, я на права сдал, вот так вот, вау, приехал и сдал, ну вот, и машина появилась, и препятствия все улетучились, и я стал пастором церкви. Я ни в коем случае не жалею, и даже если я не буду пастором конкретной церкви, там, спустя какое-то время, в любом случае, скажем так, мое отношение к окружающему миру, к жизни таково, что даже если, опять же, я не буду пастором в церкви, я в любом случае буду нести пасторское служение. Этого уже не забрать у меня. Бог меня вот туда поставил, да, в эту позицию. Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, но надеюсь, ответил. У Юрдова татуха на руке в виде перевернутого креста. Вы уже это писали несколько месяцев назад. Вот так она не в виде перевернутого креста. Вот я смотрю на нее, видите, и он не перевернутый. Вот видите, вот так вот. Так что вам не стоит париться по этому поводу. Следует ли мне встречаться с благочестивым мужчиной или женщиной, которую я не считаю привлекательной, но мне советуют с ними заключить брак, очень нерешителен сам. Нет, не следует. Не следует. Ни в коем случае вообще никого слушать не нужно. Почти никого слушать не нужно для того, чтобы начать с кем-то отношения. То есть слушать нужно, безусловно. Да? Когда вы планируете брак, когда вы уже захотели иметь с кем-то отношения, с мужчиной или с женщиной, конечно, нужно прислушиваться к мнению других людей. Потому что, возможно, вы настолько очарованы человеком, что вы не видите за этой очарованностью очевидных проблем и, ну, сложностей. Но точно совершенно не нужно очаровываться человеком только потому, что кто-то вам об этом человеке рассказал. Вам нужно самому или самой начать с этим человеком отношения. Начав отношения, вы узнаете более-менее, плюс-минус, что это за человек. И вот, начав отношения, вы уже можете выяснить. Ну, в нашей церковной среде, скажем так, это принято, да, вы начинаете выяснять пастора церкви, это, если человек с другой церкви, у других людей, что за человек, как он, давно ли он верующий, как он верующий, что с ним не так, что так, все прочее. Но в любом случае, изначально вы на него обратили внимание. Если вы нерешительны, ну, я не знаю, если честно. Вот на этот вопрос я понятия не имею, как ответить, если честно. Если вы нерешительны, и вас кто-то подталкивает к этим отношениям, надо понимать, что вы и в дальнейшем в семейных отношениях тоже будете нерешительны. И тоже будете постоянно искать чего-то совета. Вам в любом случае нужно обрести хоть какой-то внутренний стержень. Хоть какой-то вот понимание того, кто вы вообще есть, что вы хотите. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно сначала проблему с самим собой и с самой собой решить, понять, кто вы есть, понять вашу идентичность. И вот обретя этот стержень внутренний, своей идентичностью, вы можете уже строить с кем-то отношения. Если вы не понимаете, кто вы, где вы, то ваши отношения ни к чему хорошему точно не приведут. И тем более не нужно строить эти отношения, если вам там мама, папа говорит, вон тот парень или та девочка, она там крутая, прикольная, давай мы, в общем, туда иди, да? Нет, так точно делать не стоит. Здравствуйте, у меня болезнь переедания, я очень прошу Бога меня вылечить, но почему-то он мне не помогает, что мне делать, чтобы Бог меня вылечил? Я его всегда прошу об исцелении, но Бог меня не слышит. А в Евангелии написано, просите, и дано будет. Я хочу крепить веру в Бога. Как это сделать? Спасибо. Можете мне написать в личных сообщениях? Я вас свяжу с нашими психологами-консультантами христианскими, и они вас проконсультируют. Потому что, во-первых, у нас осталось 2 минуты до конца эфира, я не смогу на ваш вопрос ответить так быстро, как вы бы хотели. Но у любого переедания есть причина на самом-то деле. Но и если вы причину уберете, то вы и не будете переедать. Для этого мне нужно вас связать со специалистами, скажем так. Ну и последний вопрос, наверное, если мы успеем, а мы уже, наверное, не успеем. Как понять ревность о Божьих дарах и только о них? Как это правильно сделать? Ревность о Божьих дарах. А где вы это взяли, пожалуйста? Можете мне написать? И когда вы будете мне это писать, сначала внимательно прочитайте контекст Священного Писания, где об этом написано, и тогда вам станет чуть более яснее. Да, но вот на этот вопрос я точно отвечать не буду без контекста. Можно ли предохраняться, будучи в браке? Если, например, ни я, ни мой муж не хотят идти, а почему нельзя? Почему нельзя? Можно? Ну, можно. Можно. Да, можно. Надо иметь мудрость в этих вещах. И, ну, опять же, кто-то вообще почитает масло крамольными, да, кто-то топит за то, что надо секс только для того, чтобы рожать детей. Нет, секс не только для того, чтобы рожать детей. Секс в том числе для удовольствия, да, нам да, для укрепления отношений. Поэтому да, можно. Да, можно. Ну, вопрос как? И чем предохраняться? Если вы едите таблетки, знаете, есть такие таблетки, которые едят после, скажем так, каитуса, после, ну, секса, чтобы, если ты забеременела, да, то ты бы как бы не родила, то есть чтобы яйцеклетка не оплодотворенно не имплантировалась к стенкам матки. Вот такой способ контрацепции я лично осуждаю, да, потому что уже там произошло оплодотворение яйцеклетки. То есть вы таким образом убиваете человека. Другие способы контрацепции, которые не приводят к оплодотворению яйцеклетки, почему нет? Ну, пожалуйста, ради бога. Лишь бы вам было хорошо. Спасибо, что были с нами сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и до встречи в прямых эфирах буквально через 2 часа будет формула семьи на toast.fm, где мы будем с психологом христианским обсуждать очень интересную тему. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.